Добрый вечер всем, дорогие женщины. У нас сегодня очень нелегкий и непростой для пищеварения урок. Вот пару уроков назад сказала мне женщина: так тяжело верить, когда видишь вокруг зло. То есть нам всем очень-очень хочется, чтобы Всевышний был таким Санта-Клаусом и всегда раздавал нам конфетки и клал в носочек, который мы повесим, подарочки. А когда приходит испытание, когда приходит что-то нелегкое, когда приходит боль, так нам с этим всем очень тяжело. Так вот, мои дорогие, не только нам с этим тяжело, человечеству всегда с этим было тяжело. И большая часть человечества с этим неплохо справлялась, поделив мир на две сферы, хорошую и плохую. И вот, значит, а тут теперь уже как хотите, хорошие идолы, плохие идолы. В христианстве хорошее от Бога, плохое от сатаны. Так я знаю, что... Я очень мало разбираюсь в восточных религиях, но есть эта борьба между хорошим и плохим, когда это все два раздельных начала. Вот только в иудаизме мы все время говорим про одно начало, про Всевышнего. То есть мы верим, что не только хорошее, а и плохое приходит от рук Всевышнего, и мало приходит от рук Всевышнего, сам Всевышний это сделал. Значит, ваше разрешение, я начну с того, что зачитаю 45-ю главу из пророка Ишаяху. Так сказал Господь помазаннику своему корышу, которого я, Господь, держу за правую руку, чтобы покорились перед ним народы. Я теперь пропускаю и читаю. Я вызвал тебя, я начинаю с 4-го пасука. Тебя по имени твоему, назвал тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, кроме меня, нет Бога. Я Господь, и нет иного. Я создаю свет и творю тьму. Делаю мир. И неудобно бедному переводчику было перевести «и создаю зло», перевел «и навожу бедствие», а в еврейском тексте четко и ясно написано «йоцер хуор уборе хуше, осе шалом уборе ра», создающий свет и создающий тьму, делающий мир и создающий дурное. Теперь кто молится ежедневно, да еще на иврите, если есть такие среди наших служителей, то мы говорим, это браха перед Криат Шма, перед чтением Шма Исраэль. Мы говорим там «Барух Ашем Алокейну Мелахолам Йоцер Ор Уборе Хуше, Осе Шалом Вборе Этакол», создающий свет и создающий тьму, делаешь мир и создает все. То есть не хотели в молитве писать слово «ра», но у пророка написано «боре ра», то есть четко и ясно «я Господь и нет другого», и хорошее, и плохое – это от меня. И ничего не поделаешь, нужно учиться понимать, что же оно такое плохое. И зачем Бог это зло сотворил, и что нам с этим злом делать? Так вот, собственно говоря, про зло начинают говорить сразу с создания мира. Какая первая мицва, которую получает человек? С вашего разрешения опять читаю вам. Вторая глава в книге Брешит. «И взял Господь Бог человека и поместил его в саду Эдемском, чтобы возделывал его и хранил его. И заповедал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты кусишь от него, смертью умрешь». То есть уже в раю стоит дерево познания добра и зла. Теперь, дорогие женщины, мы знаем, что Адам решен съел, жена соблазнила, змей соблазнил, но съел. И тем самым принес смерть, но принес еще одну вещь, о которой я сейчас буду говорить. Значит, обратите внимание, что в Торе не указывается, что это за дерево такое, дерево познания добра и зла. И говорят, что от нашей толкования, что Всевышний не хотел запятнать его биографию этого дерева. То есть оно же не виновато, что человек нарушил заповедь Всевышнего и съел. Так не хотели, чтобы говорили люди, а из-за плодов этого дерева с нами все несчастья происходят. Но мудрецов очень интересует вопрос, что же это все-таки было за дерево. И я так предполагаю, что большинство из вас знает христианское толкование. Не знаю, почему они прицепились именно к яблоку, но яблоня. А вот один из мидрашим в отношении того, что в иудаизме считают, он очень интересный. Считается, что это был виноградник, и что Всевышний запретил ему есть плоды этого виноградника. Виноградная лоза. Так вот, говорят наши мудрецы, что так как сие действие происходило в Йом-Шиши, в пятницу, то если бы Адам удержался в течение одного дня в шаббата, то Всевышний бы ему повелел отжать из этой лозы сок и сделать на этот сок авдала. И я думаю, что всем нашим слушателям известно, что мы освящаем шаббат и по приходу, и по уходу. И что освящение шаббата по уходу – это авдала. Между прочим, интересное слово – разделение. Так, лавдил – это разделить между этим и чем-то другим. Так вот, он бы сделал на виноградный сок Абдала, и мир бы пришел к своему исправлению. интересный мидраш, и очень важно понять, что же и мудрецы хотели сказать. Значит, когда мы делаем Абдалу, мы говорим, что мы отделяем свет от тьмы, шаббат от будних дней. Как мы отделяем? Разумом. Да. То есть своим умом человек понимает, что у шаббата есть совершенно другие качества, чем у будних дней. У света совершенно другие качества, чем у темноты. Абдала – это граница, которая ставится разумом. И вот здесь вот, если бы человек дождался Моцей Шаббат, то он бы воспринимал дурное и хорошее только на уровне разума. То есть было бы, они бы действительно, как змей им говорил, и станете вы йодей товера, понимающие, знающие, что такое добро и что такое зло. А что произошло на самом деле? Они смешали. Потому что человек позволил себе есть от этого плода не вовремя. И теперь зло и добро очень часто вместе. И зло может быть очень приманчивым и очень нам нравится. А добро не всегда такое замечательное. Иногда оно требует от нас очень много усилий, отказа от чего-то приятного и так далее. То есть добро и зло смешаны вместе. Самый резкий пример, который я могу привести, это, скажем, наркотики. Если бы наркотики вызывали у человека только болевые ощущения, и человек бы чувствовал, как его организм разрушается от этого, кто бы брал наркотики? Но наркотики вызывают у людей обманное ощущение эйфории. И ради этого эйфории люди готовы делать что угодно, если они зависимы от наркотика. То есть то, что наркотики зло, это понятно, а уговорить человека от этого зла отказаться очень трудно, потому что нужно отказаться от эйфории. И я также могу говорить о сексе, я нарочно пользуюсь словом секс, а не интимность, потому что интимность – это хорошая сторона этого. Я также могу говорить об алкоголе, у которого есть свои хорошие стороны, а есть очень дурные и так далее. То есть мы живем в мире, в котором есть бирбуль, путаница. Зло смешано с добром. Теперь я к этому вернусь дальше. Но сейчас я хочу вообще поговорить, а зачем оно, это зло, понадобилось? Почему Всевышний не мог нам сотворить мир, в котором есть только добро? Так вот, скажем так, во-первых, потому что так он решил в своей бесконечной мудрости. И я человек с умом очень ограниченным, не берусь судить об его решении. Но все-таки можно здесь сказать что-то, что как мы, как люди, понимаем. Наш мир построен по определенным законам. Один из этих законов природы, как их называют, или законов творения. Так вот, один из этих законов, он, несомненно, очень известный закон из физики и механики. Любое действие вызывает противодействие, равное ему по силе. То есть, если бы нас не притягивало к Земле, то при попытке прыжка мы бы с вами улетали в космическое пространство. Но так как нас притягивает Земля с той же силой, с которой мы от нее оттолкнулись, так мы можем подпрыгнуть и благополучно приземлиться. То есть нужно противодействие для того, чтобы сохранять равновесие. Так вот, все физические законы – это только бледная иллюстрация закона духовного мира. И если Всевышний сотворил мир, наполненный добром, то была необходимость сотворить зло, которое бы уравновешивало это добро. И теперь минутку поговорим, является ли всегда то, что мы видим как зло, злом. Смотрите. Я начну с самых элементарных вещей. Одно из самых сильных ощущений чего-то плохого – это боль. Физическая, самая настоящая. Теперь я не думаю, что я должна разумным людям объяснять, каким кошмаром было бы, если бы человек не испытывал болевых ощущений, и как болевые ощущения его защищают от опасности, и как они для человека служат признаком, что нужно лечиться, и так далее. То есть в тех редчайших случаях, когда ребенок рождается без болевых сенсоров, этого ребенка нужно охранять под колпаком, потому что для него все представляет опасность, он не получает предупреждения об опасности. Голод, жажда – тоже ужасные ощущения. А вы подумайте, как бы мы быстро умерли все от обезвоживания и недостатка пищи, если бы мы себя не чувствовали голодными или не испытывали бы жажду. Это, так сказать, на самом элементарном уровне, что оказывается, то, что нам кажется очень плохим и злом, и это в конечном счете направлено на наше человеческое добро. Но с вашего разрешения я пойду гораздо дальше. Все отсутствие чего-то хорошего всегда служило для отдельного человека и для человечества стимулом продвигаться дальше и чего-то добиться. То есть, если человек все получает на блюдечке с золотой каемочкой, ему некуда стремиться и незачем трудиться. И, простите, мы живем в век, когда это очень-очень заметно и бросается в глаза. Я вот отвечаю на Талдот.ру на самые разные вопросы, связанные с семейной жизнью. Я когда-то порекомендовала нашей секретарше, давай, говорю, сделаем отдельную рубрику, что делать с неработающими мужьями. Потому что количество писем на тему, их не очень печатают, но количество писем на тему «мой муж отказывается работать, говорит, что он не трудоголик, чтобы вкалывать ради низкой зарплаты, а вместо этого предпочитает». Вот когда ему должность директора предложат, он готов идти работать. А вместо того, чтобы работать, лежит на диване, играет в компьютерные игры или там в свой iPhone замечательный заглядывает, виртуальная жизнь, гораздо приятнее обычной. Извиняюсь, 100 лет тому назад такого быть не могло. Человек знал, что он просто умрет с голоду. Были, я не говорю, всегда были отдельные бомжи, бродяги и так далее. Но нормальный человек понимал, что нужно работать. Кто не работает, тот не ест. Между прочим, неплохой лозунг. Не так, как он в Советском Союзе применялся, но сама идея. Бог повелел человеку трудиться в поте лица своего. А мы сегодня пытаемся это обойти. А почему пытаемся? А потому что социальные службы обеспечат, мама с папой подбросят, муж не пойдет на работу, жена пойдет на работу и так далее. То есть можно бездельничать и ничего не делать, и не умрем с голода, так зачем тяжело трудиться? Можно одолжить деньги у кого-то, можно нечестными махинациями заниматься, но зачем так тяжело работать? Так вот, оказывается, вот это вот спокойствие и присутствие всех моих нужд может оказаться очень разрушительным для человеческой личности. А именно трудность и недостаточность в чем-то вызывают у него желание добиться этого, стремиться куда-то, что-то делать ради этого и так далее. То есть то, что мы рассматриваем как зло, это очень часто моторчик, который Всевышний вложил в человека для того, чтобы человек к чему-то стремился, чего-то добивался, как-то продвигался. И это естественно для природы человека, что когда у тебя все есть, и ты ни в чем не испытываешь нужду, ты не работаешь, не работаешь в физическом смысле, не работаешь в духовном смысле. А зачем мне молиться и обращаться к Всевышнему, если у меня и так все есть? И это то, что наши мудрецы сказали, почему мы на прошлом уроке разбирали этот мидраш, почему наши праматери были бездетны. Сказал Всевышний, они красивые, они богатые, они знатные, если будут дети, вообще про меня забудут. То есть недостаточность вызывает нашу близость к Всевышнему. И для того, чтобы еще раз понять эту идею глубже, она начинается опять-таки сотворения мира. И я ради этого опять прочту пару отрывков из самых первых глав. Вот, значит, второй пырок поражает Брешу. Вот происхождение неба и земли при сотворении. Во время создания Господом Богом земли и неба. Никакого же кустарника полевого еще не было на земле. И никакая трава полевая еще не росла. Ибо дождя не посылал Господь Бог на землю. И ни человека не было трудиться на земле. Послушайте, но мы же знаем, что человек – это последнее творение. А растения-то уже были. И раньше были сотворены, чем человек. И что это за труд? Человека же обрели на то, что он будет, обрекли, что он будет зарабатывать хлеб в поте лица своего только после греха. Мы здесь говорим про идеальное состояние. Так вот, объясняют наши мудрецы, что в потенциале весь мир был сотворен. Но не могло в этом мире ничего начать действовать, пока человек не почувствовал в этом нужду и не взмолился об этом. То есть недостаточность – это ключ к близости к Всевышнему, от самого творения. И когда мы испытываем, что нам что-то не хватает, чего-то мешает, мы обращаемся к Творцу и просим об этом. А близость к Всевышнему – это потребность нашей души, потому что человек сотворен из праха земного и души, которая является частичкой Всевышнего. И ей необходима близость к нему, это ее источник питания. Душу ничем другим, кроме близости к Всевышнему, насытить невозможно. И читаю еще один отрывок о дурном. Это когда змея, Всевышний говорит с ним. Так, глава 3, 14 пасук. И сказала женщина: змей обольстил меня, и я ел. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделала это, проклят ты из всех скотов, из всех зверей полевых. На чреве твоем ты будешь ходить. И прах будешь есть все дни жизни твоей. То есть змей питается прахом. Так слушайте, это же вроде не проклятие, а благословление. У змея никогда не будет ощущения голода. Проголодался, ты ползешь по земле, видишь прах, наполни рот и ешь его. Оказывается, это самое жуткое наказание. Всевышний отсек ему всякую возможность связи с ним. У него нет причин обратиться к Всевышнему. Все, что ему нужно, у него есть без этой близости к Всевышнему. То есть зло, как мы его понимаем, служит на самом деле мотором, который продвигает отдельного человека и человечество вперед. И служит инструментом для близости, для приближения к Всевышнему. Но вы можете мне совершенно справедливо сказать, Но есть такие катаклизмы зла, что нас просто отталкивает от Всевышнего. Ну, самый замечательный пример, который любят приводить, это катастрофа. Ну, вот как мне говорили, болезни маленьких детей, еще всякие такие вещи и так далее. Так вот, дело в том, что человечество создано на определенных условиях. Оно должно действовать по воле Всевышнего. И теперь я опять-таки цитирую, только уже из книги Дворим. То, что сказано еврейскому народу. Секунду. Парашат Ре, смотри. Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие. Это Моше говорит к еврейскому народу перед своей. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и совратите пути, которые я заповедую вам сегодня, чтобы следовать божествам иным, которых вы которых вы не знаете. Так вот, дорогие женщины, мне очень трудно сказать, что мы никогда не нарушаем заповеди Всевышнего и ведем себя по всем правилам. И надо отметить, что Всевышний проявляет к нам кучу терпения и говорит, ну, сделайте мне навстречу шажок, я вас приму, и жизнь исправится, и так далее. Но если мы эти предложения отталкиваем, то может накопиться огромное количество зла. Давайте вспомним самую первую, самую страшную катастрофу в истории человечества. Это потоп. 120 лет Ноах строит ковчег и все время объясняет окружающим, что Бог сказал, что он уничтожит мир, если вы не раскаетесь, не будете приступать к закону миротворения. И ничего не помогает. Потом приходит. Не убедил. И если мы возьмем все катастрофы в еврейском народе, то ни одна из них не возникла на пустом месте. Но накапливается очень много зла. И оно потом прорывается в самой ужасной форме. И зло это оно... преисторическое. Спрашивают наши мудрецы, откуда, вот мы говорим, что истории учат все, а откуда истории мы учим про Гамана? Так? И цитируют, ну, только мне придется на иврите сказать, потому что перевод не объясняет. Когда человек грешит, и он съел от листов, и, значит, Всевышний взывает к Адаму и говорит ему, где ты? И ответил человек, и сказал ему, голос твой я услышал в саду и убоялся, потому что я наг, я раздет и спрятался. И сказал он, кто сказал тебе, что ты наг? Не от дерева ли, о котором я заповедал, тебе не есть от него ел. Так вот, на иврите слова «не от дерева ли» звучат так. «Га мин га эц». «Га мин» – идут три еврейские буквы подряд. «Гей мэм нун». Так вот он, «гаман». То есть, когда мы нарушаем правила пользования добром у злом, и злом выходит вот такое вот абсолютное зло, прорывается в мир, и его сила опасна, разрушительна, оно может с собой унести очень много и очень много хорошего. Ну, и мне даже не хочется говорить, потому что кто я, чтобы я проповедовала. Но простите, пожалуйста, мы живем сегодня, я уже не говорю по-еврейски, мы живем по человеческим законам. Мы нарушаем все законы, которые только хотим, а потом еще и даем этому объяснение. Подумаешь, а чем это плохо, а почему я себя должен сдерживать, а почему нужно подчиняться каким-то правилам, а свободная любовь, а кто сказал, что плохо, когда мужчина, кто сказал, что плохо однополые браки, кто сказал то, кто сказал все. И начинают у нас быть какие-то очень искаженные ценности. А потом Бог пообещал, что потопа не будет, но будут всякие другие катастрофы. Они происходят, а мы возмущаемся неприличным поведением Всевышнего. Но вот здесь вы мне все можете сказать и будете абсолютно правы, что, ну ладно, если бы грешники наказывались за грехи, а праведники бы получали награду, то тогда, по крайней мере, была бы справедливость, которая была бы видна и понятна, и тогда мы бы видели руку Всевышнего. Но когда праведникам плохо, а злодеям хорошо, это уже вопрос. Так вот, это один из самых сложных философских вопросов. И я, конечно, не претендую на него дать полный ответ. Но я приведу некоторые точки зрения на него на нашем следующем уроке. И поэтому сегодня на эту тему я прошу не задавать вопросы. То есть, почему праведники страдают, а грешники наслаждаются жизнью. Об этом в следующий раз целый урок, видите, я уже и рекламу себе сделала. И как любой человек, который преподает с продолжениями постаралась остановиться в моих глазах на самом интересном месте. Так вот, на сегодня мы закончили обсуждение зла в общей форме, и я вполне готова к вопросам, а в следующий раз поговорим о праведниках и грешниках. Но я очень извиняюсь, я прошу перерыв в 2 минуты. Так сказать, человеческие нужды.
Спасибо, рабанит Цепора. Я тогда воспользуюсь паузой, пока сделаю пару анонсов и объясню, как напомню нашим слушательницам, как можно задать вопросы. Ну, первое, что я тогда тоже, опять-таки, пользуюсь паузой, хочу всех попросить поддержать материально наш урок. Ссылку я только что дала. В комментариях к соцсетям я тоже дала эту ссылку. Пожалуйста, без вашей помощи нам не справиться. И дальше я хочу всем, кто только что сегодня подключился, вдруг такие есть к нашему уроку и случайно на этом уроке, то что уроки у нас постоянные, каждую неделю, по вторникам, в 9 часов по Израилю. Опять-таки есть группа WhatsApp и канала Telegram. Подключайтесь и будьте в курсе всех дел. А также сейчас время вопросов. Как вы можете задать свой вопрос? У нас сейчас не работает чат, чат отключен. Вы можете, я дала свой номер телефона WhatsApp, я могу его повторить, можно присылать на мой WhatsApp вопросы. Можно воспользоваться тем, кто с нами в Zoom, отделом «Вопросы и ответы», туда нажав и написав свой вопрос. Также вы можете лично задать свой вопрос. Это просто потрясающая привилегия тех, кто с нами в Зуме. Это, не упускайте эту уникальную возможность поднять руку виртуально, и я вам включу микрофон. И те, кто с нами в соцсетях, если у меня будет возможность в шквале этих вопросов прочитать ваш вопрос, то я тоже это сделаю с радостью, но лучше вам прийти в Zoom сейчас прямо и задать вопросы здесь. Ну, а те, кто нас будет слушать в записи и слушает сейчас, допустим, в записи, ну, как будто мы уже перенеслись на завтра, то вы тоже в комментариях можете оставлять свои вопросы. Все вопросы я пересылаю Рабанит. Вот я вижу, Рабанит уже идет к нам. Сейчас я вижу, уже вопросы пришли. Так. Сейчас, одну минуточку, мы зададим вопросы. Но еще, пользуясь случаем, я хочу сказать, что сегодня я с вами не прощаюсь на этом уроке. Сразу по окончанию этого урока будет урок рава Даниэля Маршальского. И сегодня его вести буду, помогать раву Маршальскому буду я. И лично вас всех приглашаю на этот урок. Мы будем, урок будет посвящен 17-му Тамузу. И называется, и мы будем разбирать, почему у горы Синай нету святости. Пожалуйста, будьте с нами, это очень-очень интересно. Так что сразу по окончанию урока Рабанит Цепора Харитан остаетесь вечером, до позднего вечера с нами. Спасибо.
Галит, огромное спасибо, что вы запомнили паузу.
Мне всегда есть чем. Всегда есть чем.
Я обычно стараюсь выдержать все полтора часа.
Все в порядке.
Я чувствовала, что я просто не могу.
Спасибо, все в порядке. Рабанит Цепора, у меня есть вопрос.
Я
извиняюсь сразу за него, но у меня действительно мучает этот вопрос. Смотрите, наш народ, он вообще уникальный. И он очень-очень-очень преданный Всевышнему. И он это доказал много-много раз. Начиная от Галута, от изгнания, от инквизиции. То есть люди при страхе инквизиции соблюдали. И, например, мой муж когда-то был на конференции в Испании. И всем перед банкетом раздавали кусочки сала, свинины. Вот, маленькие кусочки. И он поинтересовался, что здесь происходит. И оказывается, что вот во времена инквизиции была такой обычай разносить вот эти кусочки сала и смотреть, как люди едят. Если этот человек отказался, или он как-то, ну, ему было неприятно это есть, смотрели за эмоциями, то их казнили. И представляете, то есть это, у них это вошло в традицию, а мы до сих пор не едим свинину, понимаете? То есть мне кажется, наша преданность Всевышнему была доказана, ну, из раза в раз. И из истории в историю. Люди, ну, мы знаем все историю Умани, когда люди не крестились и приняли смерть целым местечком. Почему? Почему этого мало? Что мы должны еще доказать? Извините еще раз за вопрос, но это очень...
Смотрите, во-первых, вопрос очень хороший. Во-вторых, наши мудрецы его задают после разрушения второго храма. И они говорят, ладно, в первом храме было кровосмещение, убийство, Авода Зара и дала поклонство, но во втором храме народ был такой праведный. Как может быть, что был разрушен второй храм? Что они говорят? Беспричинная ненависть. И вот это вот как они говорят, хуже, чем все три смертных греха. Все мы умеем быть едиными в плохую минуту. Но в хорошую минуту вы не хуже меня знаете анекдоты на тему «Там, где два еврея, там три синагоги». Это синагога, в которой я не молюсь. Разговоры, которые мы ведем о людях, которые ведут себя иначе, чем мы, соблюдают по-другому, делают что... Ну, сразу понятно, что они не такие, они грешники. Так вот, вот этой вот взаимной любви нам не хватает. И то, что от нас ждет Всевышний, это... Вместо хинам агават хинам, а нам тяжело. Теперь, если вы скажете, а что все остальные у них там есть агават хинам, то позволь, они, вот мы же видим, гоем точно, в кавычках, конечно, любят друг друга так просто. Кстати, по этому поводу хочу сказать. Знаете, какое одно из самых главных обвинений Гитлера и Махшмо против евреев? Что они разлагают естественную природу человечества тем, что помогают слабым. Из-за них слабые выживают, и они, эта идея, заразили христиан, и нет естественного отбора сильных. Так вот, это главное еврейское преступление. Так вот, конечно, Галит мне может сказать, так что с Гоим, они что это делают? И вот здесь я хочу ответить словами Раби Иуда Леви из Кузари. Еврейский народ среди других народов – это как сердце среди других органов. А сердце – это одновременно самый сильный и самый слабый орган в организме. Самый сильный, потому что только он дает жизнь другим органам. Если сердце не будет работать, то ноги чемпиона мира по прыжкам в высоту не смогут сдвинуться. Так? Но сердце и самый слабый орган, потому что на него влияет все вокруг. Переживания. На ноги переживания не влияют, а на сердце – да. Неправильная пища затекает на артерии и так далее. Короче, сердце очень легко страдает. Так вот, как сердце, с нами совершенно другой счет. Я не могу прийти и сказать, а гоем ненавидят друг друга еще больше, чем мы. От нас совершенно другой спрос. И так как мы уже очень близки, я закрою окно, с вашего разрешения видна какая-то церемония тут у нас. Так вот, уровень требований к нам в этой области, он совершенно другой. И так как приближаются вот три траурные недели, они в следующее воскресенье начинаются, то давайте вместо того, чтобы показывать на грудь соседа, что он, соседа нашего, что он недостаточно любит окружающих, у него холодное сердце, давайте постараемся каждая разогреть свое сердце и нести любовь в этот мир.
Спасибо большое. Но неужели мы не можем как-то другим, ну, то есть не то, что другим, но как-то справиться с этим? Но мне кажется, что, ну, я не знаю, я не могу судить, да, кто я такой, я человек, чтобы судить, но очень тяжело принять масштабы катастроф, масштабы бед с беспричинной ненавистью. Но,
во-первых, это значит, что вы не понимаете, какова сила беспричинной ненависти. Какую историю приводят в Талмуде по этому поводу? Какая ерунда! Бегла Камца у Баркамца, Харва и Рушалай. И из-за Камцы и Баркамцы был разрушен Иерусалим. Теперь я, с вашего разрешения, раз уж Галит об этом заговорила, расскажу историю, потому что я подозреваю, что не все ее знают. Если все, я прошу прощения, я очень подсокращу. Был человек, у которого был друг Камца, и человек, которого он терпеть не мог, Баркамца. И, значит, тот человек планировал пир и послал своего слугу пригласить на пир Камцу. А слуга ошибся и позвал Баркамцу, имена похожие, принес приглашение не по адресу. Баркамца очень обрадовался, понял, что тот хочет с ним помириться, оделся нарядно и пошел к нему. А он его увидел и начал кричать: «Ты чего сюда явился? Ты насмехаться надо мной хочешь?» Он ему говорит: «Слушай, я понимаю, что произошла ошибка, и ты меня не хотел приглашать. Но я уже тут. И этот публичный скандал мне очень неприятен. Разреши мне остаться тут, и я оплачу свою порцию. Ты меня не планировал приглашать, и я за нее не буду. Ни за что уходи отсюда». Он ему говорит: «Давай я тебе оплачу половину этого пива». «Ни за что», говорит он ему, «я тебе оплачу весь этот пир». Он его схватил и выбросил силком при всех из своего дома. И люди, которые при этом были, а среди них были и мудрецы еврейские, смолчали и не остановили, в этот момент было на небесах, превысилась чаша грехов, и было решено, что храм будет разрушен. Послушайте, ради этого столько смертей, такой ужас. Храм исчезает, место, где Всевышний, и так далее. А наши мудрецы на полном серьезе приводят эту историю. То есть позор одного человека, беспричинная ненависть, слезы и страдания одной человеческой души могут оказаться жутким грузом на чаше. И об этом нужно задумываться. Я говорю сейчас публично одну вещь. Я тут читала в эту неделю историю учительницы, которая лет 50 стала думать. А сколько у меня, наверное, есть учениц, у которых остались обиды на меня в душе. Все-таки учитель страшная профессия. Так она стала молиться, чтобы ей все простили. И она пишет, что она столкнулась в автобусе с одной из своих бывших учениц, и та ей сказала, что раз уж мы вместе, то я хочу рассказать учительнице, что у меня осталось на душе, и как-то это обсудить. И она сказала, что она почувствовала огромное счастье в этот момент, что вот Всевышний помогает. Так вот, я не сомневаюсь, что и как учительница, и как метапелла, то есть консультант семейный, я, наверное, могла, не желая обидеть многих людей. Так я прошу всех простить, кто может. И я стараюсь в душе прощать других. Не скажу, что мне это легко, не скажу, что это будет легко всем людям, у которых я прошу прощения. Но вот это наш шаг к, как бы сказать, к истреблению без причины и ненависти.
Спасибо. Еще вопрос. Опять извиняюсь, но вопрос такой. А почему мы решили, что это беспричинная ненависть? Ведь я думаю, в той истории, что вы рассказали про разрушение храма, у него, наверное, были причины на это. Ведь не просто так он это сделал. Почему это беспричинное? Ведь то, что даже ну, мы видим, это же есть причины для этого. Одни обижают других, другие других, но обида растет, а сказать, что это беспричинно, очень сложно.
Болит. Вы замечательно сказали, но для того, чтобы понять, почему это беспричинная ненависть, это нужно верить Всевышнего очень сильно и понимать, что если у меня какая-то неприятность, то она не просто так происходит, она от Всевышнего, а этот человек является только посланцем. А я же не буду ненавидеть работника почты. Он мне принес повестку в суд. Какой год убить? Посмел принести мне повестку в суд. А при чем он тут? В суд меня вызывают из-за моего поведения, из-за моих каких-то грехов, нарушений законов и правил. А почтальон он только тот, кто мне должен это спустить. И люди, которые себе это способны сказать, поверьте, я не на этом уровне. Это очень тяжело, надо работать для этого уровня. И я очень от него далека, но умом я знаю, что вот это именно это. Когда нам кто-то делает что-то плохое, это потому, что мы это плохое должны были получить, а он оказался посланцем.
Спасибо. Меня просят вам передать, что ваше признание и просьба о прощении – потрясающий пример для всех нас.
Спасибо.
Дорогие наши слушательницы, я вас очень призываю не писать вопросы, а поднять руку и лично задать. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Но тем не менее я зачитываю вопросы из чата. Раввины говорят, что... да, у нас есть поднятая рука, но я уже начала вопрос. Раввины говорят, что лучше не произносить вслух понятия «сатан», «ангел смерти», «онкологические болезни». Почему так? У этих злых вещей есть сила?
Есть понятие, что не все раввины это говорят, и есть раввины, которые пользуются этими терминами вовсю, но есть понятие, которое хаббатники сформулировали очень хорошо. Так что то бы и ето. Думай хорошо, и будет хорошо. И есть еще одно понятие. Брит крута лосватаем. Союз дан губам, но это рту имеется в виду. Когда человек говорит какие-то вещи, у слов есть определенная сила. Это не бла-бла-бла-бла-бла. Так? Так говорят, давайте будем эту силу использовать в положительном направлении. С другой стороны, пожалуйста, чтобы все успокоились. Если кто-то встретился с идиотом, который его проклял, так, то только потому, что этот человек ему наговорил всяких гадостей, это не значит, что это наказание придет на него. Но мы просим, чтобы нас не задели проклятия и трудные пожелания.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки. Давайте попробуем. Марина, я сделала вам возможность. Да, все, вы задаете вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое за такой урок. И я хочу сказать, что он сегодня очень символичен, как раз урок о вере. И сегодня 12-13 Тамуза, день рождения, день освобождения 6-го Любавического Рэбе в 1927 году, который просто, это Мессирут Нефеш была за веру в Советском Союзе.
Совершенно верно.
И 80 лет с начала Великой Отечественной войны, как раз сегодня. Вопрос у меня такой вот по поводу Великой Отечественной войны и вообще еврейской катастрофы, когда после катастрофы с еврейством в Союзе стало еще хуже. Люди как бы пытались отгородить, чтобы их потомство вообще не принадлежало к еврейству. И получилось очень-очень много смешанных браков, от которых родились и евреи по Аллахе, и, соответственно, не евреи. И даже люди, которые вот именно еврейские семьи, все равно не было миквы, и получается, мы все бней неда в любом случае. И как это, мне, например, трудно поверить, что это не было вот задумано. А если это было задумано, что вот такое, это же просто большое-большое количество. Для чего это все? Неужели вот такой вот путь должны были пройти там наши родители, бабушки, дедушки? Мы просто вот четвертое поколение, и мы с трудом возвращаем эту веру. И вот я очень сильно пытаюсь вернуть свою маму. Это для того, чтобы мы как-то больше ценили, для того, чтобы мы ближе были к Творцу, чтобы мы знали вообще всю суть этого, чтобы сами вот грызли это все, эту науку познавали и верили. Объясните это, пожалуйста.
Маришка, во-первых, я не претендую на понимание шагов Всевышнего. Это первое. Для себя и только для себя я могу сказать вот что. По-моему, именно эти годы в России доказали, насколько нельзя истребить из еврейского народа его еврейство. Потому что все для этого делали, а мы выстояли. То, что вы сидите и грызете эту науку, и то, что вы хотите это передать детям, и делаете все для того, чтобы передать детям, это значит, что вот эта искорка в еврейской душе, она непобедима. И я вам хочу сказать, у меня осталось очень сильное воспоминание, когда мы уезжали из Советского Союза. Мой папа перед этим ездил в Москву, вернулся и восхищенно говорит: «Господи, какие герои есть среди современной еврейской молодежи! Вот мы всю жизнь, так сказать, вели подпольный образ жизни и прятались, а представляете, я там пошел к синагоге и видел хупу, 73-й год, открыто ставят хупу, папа приехал в Восток. То мы выезжаем, и мы в Вене, И вдруг Миньям, папа видит эту пару, которая стояла под хупой. То вы можете себе представить, как они сразу заговорили, были очень растроганы и так далее. И вот, значит, мы вместе под утро в пятницу вылетаем из Бьянки. И как только рассвело, папа начинает молиться в самолете и накладывает тфилин. А эта молодая пара сидела недалеко от нас. Она подходит к отцу и спрашивает его, она первый раз в жизни такое видела. Вы что делаете? Отец ей показывает на губы, что не может говорить. Закончил молиться, говорит, я молился, это... То, что Шолом Алейхем называет, в переводе шеститомника Шолом Алейхем называется филактерией, на иврите это тфилин, значит, так еврейский мужчина молится. Она смотрит на отца, а, такой вот открытый рот, и говорит, а вы мне показались таким культурным и интеллигентным человеком, вы во все это верите? Так вот, эти, и я помню себя 15-летней девчонкой. Я с такой остротой тогда подумала, Господи, люди готовы были рисковать, ставили хупу в Москве посреди улицы под открытым небом, а так оторваны от Всевышнего, что папа им каким-то дикарем кажется. Ужас. И вот у меня на долгие годы остались ощущения, о котором вы сейчас говорили. Все, мы уехали, не осталось религиозных людей в России. И я помню, я действительно, если вы возьмете людей, которые выехали в моем поколении, и стали нерелигиозными или были религиозными, практически никто не женат на русских парах. Мой муж израильтянин Рав Кушнир, его жена Хая, она, по-моему, американка или англичанка, и я еще несколько таких семей знаю. Русские пары тех времен, это может быть рабанит Лора Полищук, потому что они уже приехали женаты. Не с кем было, вот просто нету русских религиозных алим. И когда я начала ходить по улицам и видеть религиозные пары, которые говорят по-русски, у меня было такое ощущение, как воскресли эти сухие кости, и как опять это обращается по новой. И мы с вами сегодня знаем, как он становится все больше и больше. Русский, еврейский, религиозный мир, по-моему, Всевышний показывает нам всем огромное чудо.
Спасибо большое, спасибо за такой ответ, спасибо.
Спасибо большое, я смотрю вопросы. Здесь есть вопрос с ставкой на иврите, Рабанит Цепора, вы можете его прочитать?
Секунду. Окей, я сразу говорю, говорится, что все предопределено, и при этом есть свобода выбора. И еще сказано, что человек идет по пути, по которому его ведут. Так если человек совершает зло, это его Всевышний направляет, он ничего не может изменить, окей, тогда его несправедливо было бы судить за это. Так, то есть свобода выбора, предусматривает, что я могу выбрать. Но когда я становлюсь на путь греха, то мне гораздо легче идти по пути греха, чем сделать шаги назад и исправить свое поведение. Вот это и есть молихим, а то ведут его. Он уже скатывается по этому пути. То есть он показал, где он хочет идти, там его ведут. Но он всегда в любую минуту может сделать чуву, и об этом подробно на следующем уроке я приведу несколько таких историй, потому что это скорее вопрос к следующему уроку.
Спасибо большое. Сейчас у нас есть поднятая рука. Анна, пожалуйста.
Шалом, Рабани Цепора. Большое спасибо вам. Моя мама мне указала на ваши уроки. И сейчас у меня просто вот такой вопрос. Это больше не к вам вопрос, а ко мне. Ну, как бы опосредованно. Вот. Поражает, конечно, ваша Тора. С одной стороны, я понимаю, что Тора женщины – это 50% вашего уважаемого раввина мужа Торы, что вы владеете столько и цитаты, и мгновенно, и все это просто поразительно. У меня такой вопрос. Ну, как бы я для себя спрашиваю. Дайте надежду. Вы вообще чему-то еще учитесь в Торе?
Анечка, дорогая! Во-первых, позвольте сказать, я учусь постоянно и беспрерывно, потому что кто не учится, ничего не знает. Во-вторых, мой муж не раввин, и мой муж постоянно учится, как и я. И мы все
почему тогда вы рабанит?
Честно признаться, потому что в свое время меня всякие еврейские организации превратили в рабанит, им было удобнее так в рекламах писать.
Я хочу здесь вмешаться, потому что я лично пишу рабанит, и я лично настаиваю на этом. И хочу сказать, что даже организация Долт Шерут нам, ну, не знаю даже, как это объяснить. В общем, это моя инициатива в данном случае.
Окей,
вот, и я лично обращаюсь.
Моя дорогая.
Вот, но я хочу сказать об этом, потому что для меня рабанит – это преподаватель. Это учитель, как и рав. Поэтому я считаю, что абсолютно титул рабанит и рассуждение на те темы, и ответы на вопросы, и мудрость рабанит Цепоры – это доказывает, что она должна носить звание рабанит.
А откуда столько Торы?
Вы знаете, Анечка, я вам и всем что-то расскажу. Я, когда мы сюда приехали, мы прилетели на Пурим. И папа мой еще в шаббат пошел очень большое расстояние пешком, чтобы первый раз быть у стены, плача об шаббат, потому что по традиции, когда человек там оказывается первый раз, нужно, как во время траура, разорвать на себе одежду. А шаббат и праздники не нужно. Так мне сказали, дорогая, ты теперь будешь ждать хол ха-моэд Песах, вот этот вот период на. Мы идем, и бабушка моя дорогая взяла с меня повезти к стене плача. И по дороге она мне говорит вещь, которую девчонке 14,5 лет говорить не надо. Она мне говорит, смотри, всякий еврей, который приходит к стене плача, если у него только есть душа и сердце, он должен там плакать. И если у него этих слез нет, то он не еврей, он бессердечный. То, когда тебе в 14 такое говорят, я решаю на зло всем и вся, я плакать не собираюсь. Так? Будут слезы, будут, не будут, я плакать не буду. И я подхожу. Ну, огромное количество народа. Все стоят и молятся. А я даже молиться, хоть папа и учил читать, но это отнимало такое количество времени, что я не могла, я ни одного слова не понимала. Я стою и чувствую себя, Господи, я такая чужая. И вот в этот момент я разревелась и сказала, Всевышний, я не хочу быть чужой. Дай мне силы учиться и знать. Если я еврейка, я хочу учиться и знать. А так как я ревела от всего сердца, то он очень честно ответил на мою молитву. И последние 48 лет я учусь.
Поразительно. Спасибо вам большое, что вы есть.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, что вы тогда вот этой вот 14 с половиной лет девочке, которая нам сегодня дала Рабанит Цепору, вымолила тогда своими слезами.
Видно,
нам
я тогда молилась, и правду от всего.
За нас всех, за нас всех. Спасибо. Я думаю, что и наши молитвы в этом были, потому что мы всегда ждем учителя и просим Всевышнего нам дать наставника, помочь нам. И спасибо, что это вы. Вот.
Спасибо, Галит.
У нас совсем
если
мало времени.
Нет вопросов, то я
есть еще... вопросы. Есть вопросы, извините. Так, Всевышний использовал Гитлера как инструмент...
Несомненно, и подробнее в следующий раз.
Сейчас. Тут благодарят вас. Если с нами произошло что-то плохое, в этом всегда наша вина за то, что мы плохо поступили, или могут быть другие причины?
Во-первых, никто не сказал, что это плохо. Нам кажется, что это плохо. Это то, о чем я сегодня пыталась говорить. Во-вторых, мы сегодня не умеем определить, за что это. А поэтому важно видеть в этом испытание, а не наказание. Потому что наказание – это что-то такое, что ты не знаешь, что с этим делать. А испытание – это вещь, которую можно пройти. Но если у человека есть ощущение, что какой-то его поступок был грешным, нехорошим, и, возможно, вот это ему служит наказанием, я бы сказала, это не наказание, это предупреждение, потому что в этом мире вообще нет наказания. Так? Есть предупреждение. Но если я для себя это ощущаю как предупреждение, то надо сделать чего? Раскаяться.
Спасибо. 5 минут осталось. Ирина, вы можете задать свой вопрос. Ирина, у вас проблемы с микрофоном, со связью. Мы вас не слышим. Давайте вы наладьте и, пожалуйста, еще раз. У нас есть еще одна Ирина. Я вам включила микрофон.
Добрый вечер. Нет. У нас уже...
Ирина, вас не слышно. Ирина.
Не слышно, да?
Нет, не слышно. Вас прерывается. У вас очень плохой интернет видно, и вы прерываетесь. Попробуйте сейчас еще чуть-чуть наладить и чуть попозже задать вопрос. Ирина, другая. Вот у нас Ирина отключилась, а вот вы, Ирина, пожалуйста, включайте микрофон. Так, Ирина, вы с нами? У нас просто совсем нет времени. Вот еще раз Ирина появилась. Давайте, Ирина. Ирина, нет, 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 ничего не получается. Просто жалко время.
Меня слышно?
Вас слышно, но очень прерывается. Попробуйте медленно.
А, ну хорошо. У меня просто очень, ну, достаточно длинная история. Я постараюсь покороче. Вот. Мы с мужем, мы не евреи. Вот. Но мы пришли к иудаизму. Мы изучаем его уже, наверное, больше 2 лет. Вот. И мне, я бы хотела спросить у рабанит Цепоры, как так получилось, что мы пришли к...
Ирина, извините, не получается, мы вас не слышим.
Потому что мы очень долго в протестантскую церковь ходили с мужем. Но
вас не слышно, мы не можем разобрать ваш вопрос.
У нас когда появился
Ирина, извините, пожалуйста.
Я решила назвать его Даниэль.
Ирина, извините, мы не можем разобрать.
Ирина, если вы можете быстренько написать в чате вопрос, мы его зачитаем и постараемся ответить. Если нет, пришлите его Галит, и я в следующий раз обещаю к нему отнести первому.
Спасибо. Да, Ирина, не получается. Сейчас еще раз я свой номер телефона дам. У нас осталось просто 2 минутки. Батшева, последняя минутка ваша.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, меня слышно хорошо.
Послышно.
Хотела узнать, если в семье есть человек, который имеет пристрастие, правильно, к чему-то, это наказание для кого? Для него, для нас? Для детей, для жены?
Это была зависимость?
Да, да.
Смотрите, я опять...
Или наказание, предупреждение, но это очень длительно происходит, это предупреждение.
Я понимаю. Так вот, я думаю, что очень важно понять для себя и для детей, и для этого человека, что именно Всевышний от вас хочет в этой ситуации. А для этого о ней нужно посоветоваться лично и подробно с хорошим семейным специалистом.
Угу. Понятно. А если человек не хочет никакого специалиста сам, то, значит, другие должны в это вовлечься и работать?
Значит, другие должны посоветоваться, что делать в такой ситуации, как себя вести. Потому что понятно, что ситуация нездоровая.
Правильно, нездоровая. А вот с точки зрения Торы, это только через кого-то помощь? Или человек что-то там, может быть, с прошлой жизни тянет с собою, и поэтому так случается?
Смотрите, есть иногда такое объяснение, что это вещи из прошлой жизни, но... Но на практическом уровне все равно нужно искать помощь и решение проблемы.
Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо.
И позвольте о том, что вы сказали, я закончу историей, которую я очень люблю. Значит, в Цфате жил в 16 веке Ари Гакадош, Раби Ицхак Лурия, отец современной Каббалы. И считалось, что он видит души всех насквозь. И вот к нему пришел мужчина жаловаться, что у него невероятно сварливая и невыносимая жена. Так Ари на него смотрит и говорит: слушай, это твое искупление за грехи в прошлом. Ничего не поделаешь, надо ее сварливость терпеть. тот, он вернулся домой. Раньше он с ней ругался, а теперь он молчал. Значит, надо исправлять грехи предыдущих поколений. Она заметила, что он молчит. И говорит ему, странно ты себя ведешь, ты перестал мне отвечать. Он мне говорит, так и так, мне сказали, что ты спасение и избавление моей души, значит, я должен терпеть то, что ты меня мучаешь. Она действительно была тяжелая и гадкая женщина. Она говорит, себе сказала, ах, так? Не дождется он у меня этого исправления. И с тех пор стала себя вести по отношению к нему очень хорошо. Наш несчастный товарищ кинулся к Арии и говорит, что ж теперь будет. Она, так сказать, поменяла свое поведение. Как же я искуплю грехи? Ответила ему Ария Кадош, святой Ари, значит, грех уже искуплен. То есть, почему я это рассказываю? Потому что я иногда вижу людей, которые говорят, вот то, что у нас в семье, там что-то такое происходит, это, наверное, искупление грехов. Искупление в том, чтобы мы исправили ситуацию.
Спасибо. Значит, если мы еще не исправили, значит, это будет тянуться недолгие годы. Пока не
если исправить. Не исправлять, зависимость может тянуться очень долгие годы.
Спасибо огромное, спасибо.
Окей.
Спасибо большое.
Я задерживаю Рава Маршальского, так что до свидания всем.